Полезное радио. Здоровье.
В студии Дмитрий Белецкий. Это программа «Полезное радио. Здоровье». Число людей, страдающих онкологическими заболеваниями, растет во всем мире, в том числе и в России. В прошлом году в нашей стране насчитывалось почти 3 миллиона 800 тысяч человек с онкологией. Это больше, чем в прошлые годы. Почему цифры растут? Почему мы не можем до сих пор победить онкологию? Существует ли действенная профилактика? Поговорим об этом сегодня с нашим гостем. У нас в гостях главный врач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Константин Хурцев. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые слушатели.
8-800-500-45-77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Константин Владимирович, ну вот медицина не стоит на месте. Мы постоянно видим, к нам приходят разные медики в разных областях, что появляются новые операции, появляются новые методики. А если раньше казалось какие-то заболевания, что практически очень сложно их вылечить, то сейчас мы понимаем, что по сути ничего невозможного нету. Но если мы говорим про онкологические заболевания, то мы видим, что не щадит ни взрослых, ни детей, а в некоторых случаях не щадит там людей состоятельных или, к примеру, людей известных. Ну и самое главное, что тревожит очень многих, почему количество людей, которые страдают от онкологических заболеваний, только растет и не уменьшается. Вот в чем здесь дело?
Ну, во-первых, я бы, наверное, хотел сказать о следующем, что вот так упрощать, что появляются новые методы, и мы от всего легко избавляемся, это совершенно неправильно. То есть, да, появляются новые методы, новые методики, да, совершенно изменились возможности врачей в плане проведения обезболивания при операциях, в плане выполнения колоссальных объемов хирургических вмешательств. Но это все очень-очень сложно. И просто уровень медицины действительно стал иной. Но говорить о том, что вот так теперь легко уйти от инфаркта, радикально излечить какой-то вариант онкологического заболевания, это нельзя, это получается все очень дорого. И, конечно, вопросы профилактики, я понимаю, мы о них сегодня еще поговорим, в этом смысле приобретают большое значение. То есть, все, что делает современная медицина, это очень сложно, это очень дорого, и это очень высокопрофессионально, и подготовить таких специалистов крайне-крайне сложно. То есть, это все очень сложно. А почему все больше и больше больных с онкологическими заболеваниями на сегодняшний день становится и у нас, и в мире? Ну, к сожалению...
Вот в мире даже, насколько я знаю, если у нас сердечно-сосудистые заболевания, причина смертности, то в некоторых странах, особенно продвинутых, уже онкология выходит даже на первое место.
Совершенно верно. Это результат продвинутости. То есть онкология – это мутация клеток. И мы понимаем о том, что чем дольше человек живет на этой земле, тем больше у него возможностей, особенно с возрастом, чтобы возникла та или иная мутация. И если раньше люди погибали в 25 лет, это травмы, это колоссальные эпидемии банальных на сегодняшний день инфекционных заболеваний, с которыми, скажем так, легко бороться и в том числе профилактическими методами, и мы многие из этих болезней победили, то на смену им приходят сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня великолепно отлажена эта система, человек ушел от инфаркта, ушел от инсульта, он живет дальше, и в конце концов он приходит к онкологическому заболеванию, и поэтому на самом деле там, где система отлажена очень хорошо, где люди доживают до 80-90 лет и более, вот там риск онкологических заболеваний существенно повышается, и человек смертен. Поэтому очень часто
как бы некоторым не хотелось.
В таких случаях, да, причиной смерти уже будет являться онкологическое заболевание, и оно выходит на первое место. Но размах, конечно, очень большой, на самом деле, проблемы, и если говорить, допустим, о Ставропольском крае, то на сегодняшний день, ну, я говорю по итогам 2018 года, онкология уже на первом месте по инвалидизации людей. То есть даже с учетом как раз успехов сердечно-сосудистой хирургии, вот когда мы уходим от инвалидности, от тех заболеваний, которых мы говорили, инфаркт, инсульт и так далее, то вот онкология у нас уже выходит на первое место по инвалидизации нашего населения. Поэтому проблема серьезная.
Константин Владимирович, насколько я понимаю еще, если раньше, к примеру, выявляли часто онкологические заболевания уже на поздних этапах, на поздних стадиях, то сейчас уже и ранняя диагностика у нас увеличивается, и, соответственно, увеличивается количество людей, которые страдают онкологией только потому, что их рано выявили и раньше стали
вести. Успели взять на учет и вылечить, и взяться за лечение, совершенно
верно. Вот я смотрел статистику самых распространенных форм онкологии в нашей стране, там вот понятно, не варьируется время от времени, но вот ту информацию, которую нашел, там молочная железа, кожа, матка, предстательная железа, кишечник. В Ставропольском крае вот коррелируют с этим или у нас есть какие-то особенности?
Нет, нет, по особенностям Ставропольский край, как и другие южные территории, отличается тем, что у нас достаточно высока доля злокачественных заболеваний кожи. Связано это с высоким уровнем инсоляции, в первую очередь, и на самом деле здесь показатели превышают российские, среднероссийские. В остальном, то, что вы сказали, это является основными такими когортами заболеваемости и у мужчин, и у женщин.
Вот в Ставропольском онкодиспансере лечат весь перечень заболеваний или только какие-то определенные? Потому что не все понимают, те, кто сталкивались, все понимают, те, кто не сталкивались, вот для большинства слушателей.
В онкологическом диспансере лечат все заболевания. Отдельные этапы. И вот так, если говорить по локализациям, то, скажем так, нейрохирургия, вопросы злокачественных заболеваний головного мозга и хирургического лечения этих заболеваний у нас решаются в краевой клинической больнице, потому что там, ну, не имеет смысла, с учетом того объема вмешательства, создавать два отделения. У нас прекрасное отделение нейрохирургии в краевой больнице, где и выполняются все хирургические вмешательства. Мы потом принимаем этих пациентов для последующего химиотерапевтического лечения, лучевого лечения.
Знаете, у меня есть знакомые журналисты, естественно, в разных регионах России, и все жалуются, и обычно люди, журналисты говорят, к нам люди приходят и говорят, в любом регионе, по сути, практически, люди жалуются, не хватает мест в онкодиспансерах, потому что, видимо, когда строили, не рассчитывали, что такая будет выявляемость, что люди будут столько жить, что будут выявлять на ранних этапах. Вот как вы справляетесь с наплывом таким огромнейшим пациентов, насколько я понимаю, со всего края?
Очень сложно. Очень сложно справляемся. Причины здесь две, на самом деле, если говорить. Правильнее сказать, наверное, три основные причины. Первое, это, да, действительно имеется рост онкологической заболеваемости, а диспансер был построен в 89-м году, то есть он проектировался фактически в конце 70-х. Вот. Второй момент, это кадровая обеспеченность на сегодняшний день. Почему? Потому что мы говорим о том, что врачей не хватает, и онкологов в значительной степени не хватает. Специальность очень тяжелая, и, ну, так скажем, далеко не каждый студент-медик, который проходит обучение, хочет становиться врачом-онкологом. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек, предварительно выбрав для себя это направление, приходит к нам, смотрит на тяжесть, ну, работает и видит, насколько тяжела работа, и уходит. То есть такие моменты, к сожалению, есть. Работа сложная, поэтому врачей не хватает. Это тоже проблема. Вот. Ну и третья проблема, это то, что на сегодняшний день и задача диспансера заниматься не только злокачественными новообразованиями. То есть...
Точнее, чем вы еще занимаетесь? То есть доброкачественные опухоли?
Да, доброкачественные опухоли, потому что в значительной степени случаев они являются предопухолевыми заболеваниями, и прооперировать человека в ситуации, когда опухоль доброкачественная, это лучше, чем ждать до тех пор, пока она переродится в злокачественную опухоль. Вот это создает колоссальный объем работы для онкодиспансеров. А с учетом того, что, к сожалению, в результате очень долгого периода, сложного для всего здравоохранения, когда и то, что вы видите сейчас, решение правительства сделать упор на развитие первичного звена здравоохранения, у нас, к сожалению, в первичном звене достаточно много проблем, и человек не может найти решение своих проблем на уровне поликлиники, это вызывает колоссальный поток пациентов к нам в диспансеры, несмотря на то, что за последние 5 лет у нас число посещений мы увеличили в поликлиническое отделение вдвое, со 100 тысяч до более чем 200 тысяч посещений. Конечно, в условиях совсем небольшого поликлинического отделения, где реально сложности просто с площадью, то есть у нас вот сейчас врач приходит, у нас проблемы, у нас его некуда посадить. Даже если придет врач, У нас некуда его посадить.
Так у вас же строится, собираются строить новый корпус.
Мы ждем, понимаю. Мы ждем.
Когда будет, мы ждем. Что это будет мы для ждем. Всех?
Ну, вы знаете, ждет. Мы ждем, и вот если решится вопрос о строительстве, потому что это очень сложная проблема, и сегодня правительством Ставропольского края, губернатором для этого я сделал, приняты исчерпывающие меры, я по-другому сказать не могу, для того, чтобы было принято решение на федеральном уровне о выделении средств на строительство, край сделал все. То есть подготовлена проектно-сметная документация, все отработано, в принципе, есть поддержка в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, и ну, мы очень ждем о том, что в 2020 году начнется строительство.
А но что это может быть? Если будет начнется строительство, все, держим пальцы, надеемся, что это будет? Какие-то поликлинические, да, радиологические, химиотерапии, что будет там?
В первую очередь мы понимаем, я сказал о том, что у нас проблемы в поликлинике, поэтому это будет два мощных поликлинических отделений, мощная диагностическая база практически со всеми видами исследований, которые на сегодняшний день применяются, все это будет реализовано в диспансере, и будут построены фактически заново все хирургические отделения. То есть мы предполагаем наши сегодняшние хирургические отделения переводить в новый корпус, потому что современная хирургия – это современные стандарты, прежде всего, по оснащению отделений. То есть какова вентиляция, каковы операционные, все вот это будет сделано в новом корпусе. А в старом, в улучшенных условиях, мы будем развивать остальные службы.
Но они планируются на территории, он где диспансер, где сейчас находится?
Корпус предполагается строиться на территории диспансера. У нас, слава богу, было отведено достаточно площади. То есть в этом смысле те, кто решал эти вопросы 30 лет назад, они сделали это с перспективой.
8 800 500 ровно 4577. Бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462-400. Напомню, что это программа «Полезное радио здоровья» на радио «Комсомольская правда». Для вас работает Дмитрий Белецкий. У нас в гостях главный врач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Константин Хурцев. Сейчас мы прервемся на выпуск рекламы. После этого вернемся в эту студию. Ну и начнем принимать ваши телефонные звонки и зачитывать ваши сообщения.
Полезное радио. Здоровье.
Для вас работает Дмитрий Белецкий. Я напомню, что сегодня у нас в гостях главный врач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Константин Хурцев. Вы можете звонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77, задавать свои вопросы. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Нам дозвонился слушатель из города Пятигорска. Хасан, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вопрос такого плана. У моей знакомой обнаружили примерно месяц назад вот онкозаболевание по женской линии. В Ростове сделали анализ, сказали, что третья стадия и надо срочно лечить. А вопрос такой. Во-первых, третья стадия, процент вылечиваемости какой? И ей предлагают еще в Ростове, в Москве или... Ну, разница есть, где лечиться? Вот у меня такой вопрос. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, наверняка по поводу стадии конкретных случаев, тут не видя человека, сложно что-то сказать. Ну, вот ответьте, пожалуйста.
Да, совершенно верно. И вообще проценты – это о статистике. В конкретном случае конкретного пациента проценты работать не будут, потому что понятно, что можно оказаться, там, даже если 50 на 50, либо в той половине, и все, у конкретного пациента. На самом деле, сегодня возможности Ставропольского онкологического диспансера, в принципе, соответствуют российскому уровню. Да, какие-то отдельные виды вмешательств лечения, они доступны только федеральным клиникам, и в этом случае мы легко используем сегодня возможности направления пациентов для этого лечения и в федеральных клиниках.
А без проблем принимают?
Принимают практически без проблем. То есть эта система отработана уже годами и работает достаточно эффективно. Поэтому если возможности нашего диспансера не будет достаточно для того, чтобы решить вопрос, то мы направляем пациента в федеральные клиники. Во всех остальных случаях, их по году более 35 тысяч госпитализации у нас, мы вопросы решаем на месте. И поэтому я думаю, что в данном случае, полагая, что мы прекрасно понимаем, мы не знаем диагноза, не знаем ситуацию, но я думаю, что с этой проблемой мы можем полностью справиться на уровне Ставропольского края.
Константин Владимирович, вот вы сказали, система отлажена. Вот чтобы все понимали, а как происходит, вот у человека выявляют онкологическое заболевание. Кто выявляет? Как выявляют? Куда ему обращаться? Куда он направляется? Все ли жители края у вас лечатся? Выявляете вы сразу когда при подозрении? Или, к примеру, там в участковой больнице выявляют, а потом к вам направляют? Вот как отлажена система у нас в крае?
Ну, вы знаете, система в крае отлажена в соответствии с нормативными документами федерального уровня. И так она должна строиться во всей Российской Федерации. Понятно, что в силу многих обстоятельств не всегда она срабатывает так, как хотелось бы нам. Но мы понимаем о том, что постановка онкологического диагноза – это очень сложный процесс. И как многие считают, что если где-то в лечебном учреждении человеку сделали компьютерную томографию там, или какое-то эндоскопическое исследование, на котором выявили опухоль, это не означает, что диагноз поставлен. Почему? Потому что за этим стоит очень большой процесс верификации этой опухоли, то есть ее надо взять, посмотреть под микроскопом клетки, определить вид опухоли, и только после этого можно говорить о том, какое выбирать лечение. Оценить распространенность. Злокачественные опухоли, они тем усложны, что они метастазируют, и поэтому фактически поставленный диагноз злокачественного новообразования требует полного обследования всех органов и систем пациентов с верификацией диагноза. И вот у нас недавно проходило видеоселекторное российское совещание, чтобы было понятно, которое предполагает о том, что происходящие изменения в стране в системе здравоохранения позволят ставить диагноз в среднем по длительности пациенту в течение 30-40 дней. То есть это очень долгий, длительный процесс и очень сложный. Этим процессом очень сложно управлять, и только специалист-онколог сможет правильно построить диагностическую программу, чтобы при каком-то конкретном новообразовании выявить все метастазы и определить тактику лечения. Тем более, что сейчас, к сожалению, мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда у человека идут два, а то и три процесса онкологических в разных органах и системах с метастазами в разные уровни, и выстраивать приоритеты начала лечения в этой ситуации становится еще более сложно. Поэтому диагнозы все выставляются у нас только коллегиально, консилиумом врачей по каждому пациенту. И в этом смысле мы и начинаем. То есть вот когда выявляется подозрение на онкологическое заболевание в результате компьютерной томографии, выполненной где-то, эндоскопического исследования, просто осмотра пациента, этого пациента вот в идеальном варианте, если бы онкологи были в каждом поликлиническом отделении, или вот когда предполагается создать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, вот это обследование должно пройти по месту жительства. А сейчас получается так, что как только выявили первое подозрение, человека направляют к нам.
И вопрос сразу наполняемости, перенасыщения.
Совершенно верно. Приходит необследованный человек, который фактически приходит для того, чтобы онколог ему расписал лечение. А обследование. И как только начинает выполняться обследование, это обследование надо как-то корректировать в зависимости от выявляемых данных. На расстоянии это сделать сложно. Поэтому вот выявляются те ситуации, когда человеку приходится многократно приезжать в онкологический диспансер, а, естественно, прикрепить всех к нам и проводить это обследование мы физически не в состоянии.
Вот человек, к примеру, посмотрел на себя, на свою кожу и подумал, ну, возможно, у меня есть какое-то онкологическое заболевание. Или понимает, ну, давно подозревает и вот решился, куда ему обращаться. Ему найти свою поликлинику, или он может прийти, приехать в Ставрополь, или если он живет в Ставрополе, просто прийти, сказать, вот у меня есть подозрение, я хочу записаться, пройти какие-нибудь там скрининговые исследования, хочу прийти к онкологу, он может это сделать? Или ему надо вначале обязательно прийти в свою поликлинику,
конечно,
пройти в цепочку?
Конечно,
как быть?
Конечно. Конечно, для того, чтобы в онкологическом диспансере врачи-специалисты могли реализовывать себя как бы на высшем уровне специализированной онкологической помощи, для этого человек должен иметь возможность базовое обследование правильно построенное тактически, чтобы он выполнил по месту жительства. И вот если он его сделает, и врач по месту жительства скажет о том, что да, вам показана консультация в онкодиспансере, и в онкодиспансер вообще в идеальном варианте люди не должны принимать решение сами, что мы поедем в онкодиспансер. Должен направлять только врач. У нас на сегодняшний день, ну, наверное, поток порядка 30-40% пациентов, это те пациенты, которые едут по собственному желанию. То есть, ну, им написали сделали компьютерную томографию, показана консультация онколога. Где у нас онколога найти? Только в онкодиспансере. Все едут к нам. И в этой связи очень большие сложности возникают с организацией приема. Мы стараемся их решать. Мы выстраиваем маршрутизацию пациента. Мы работаем достаточно плотно с первичным звеном для того, чтобы вот эти моменты решались. Но с учетом проблем общих здравоохранения, которые пока еще не решены, к сожалению, иногда этим заложником системы является пациент, и вот эти вопросы организации вызывают нарекания.
Давайте зачитаем несколько сообщений. Действительно много приходит к нам в WhatsApp номер 8-905-462-400. Кстати, напомню, вы можете также звонить по номеру 8-800-500-45-77. Пришло сообщение, не подписалась слушательница, к сожалению. Добрый день, вопрос гостю. Почему в онконцентре нет лаборатории для сдачи анализов? При госпитализации приходится собирать кучу анализов, а если что-то пропустил, возвращают, и день назначенный переносится. Видимо, вы понимаете, о чем речь.
Да, конечно, я понимаю, о чем идет речь. Это то, о чем я сейчас сказал. Конечно, в онкодиспансере есть лаборатория. Большая, мощная лаборатория, которая обеспечивает полностью лечение пациентов. Вот при 35 тысячах случаев госпитализации, то есть 35 тысяч госпитализаций в диспансере, когда человек лежит и полностью все обследование в процессе, когда он находится на лечении, когда отслеживается эффект лечения, это все выполняется в диспансере. В той ситуации, когда человек должен прийти на госпитализацию, когда он приходит, приезжает откуда-то, мы физически не имеем возможности обследовать всех тех людей, которые к нам обращаются. И поэтому человек приходит, мы расписываем ему перечень исследований, которые он должен сделать по месту жительства, потому что вот те 200 с лишним тысяч посещений, с которыми приходят к нам люди, ну, наша лаборатория выполнить это не в состоянии. Для этого человек должен сделать какой-то базовый комплекс исследований, и это было всегда. То есть это не требования, там, скажем, или сложности сегодняшнего времени. Со всех времен медицины обследование базовое человек выполняет по месту жительства, и с ним приходит на консультацию в специализированное учреждение или на госпитализацию. Поэтому в этом смысле, да.
Пришел еще один вопрос, видимо, похожий. Хронический миелоидный лейкоз. Проводим молекулярный анализ раз в 3 месяца, в полгода. Раньше проходили в Ставрополе, и теперь говорят, что надо самим ездить в Ростов. Почему так и что нам делать?
Ну, такого сказать о том, что самим ехать в Ростов, такой необходимости у нас нет. Мы на самом деле на сегодняшний день эти анализы в Ставрополе у нас в онкодиспансере не выполнялись. Ну, то, о чем я полагаю, идет речь. Вот, они направлялись всегда на исследования в федеральные клиники, это Ростовский институт онкологии или Москва, Санкт-Петербург, и на сегодняшний день у нас такие договоренности есть. Это большая серьезная проблема, она решается отправкой материала вот в эти федеральные клиники. В принципе, как раз в результате реализации нацпроекта до 2024 года предполагается создание в Российской Федерации 18 референсных центров, которые будут заниматься решением этих вопросов. И ну, мы подали документы для того,
чтобы надеемся, что у нас
на базе нашего диспансера создавался такой референсный центр.
Полезное радио. Здоровье.
Полезное радио «Здоровье» на радио «Комсомольская правда». В студии Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня главный врач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Константин Хурцев. Вы можете задавать свои вопросы по номеру прямого эфира, по бесплатному номеру, где вы не находились, 8-800-500-45-77. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вот пришло сообщение. Я хотел спросить по поводу пропускного режима в вашу поликлинику. Почему меня не пускают, когда я приехал, а только за полчаса до приема? А даже когда мне просто надо взять талон на кровь. Раньше так не было.
Да, ну, я думаю, что тут должно быть понимание и нашими пациентами ситуации. Поликлиника наша, несмотря на то, что в прошлом году впервые за 30 лет работы диспансера были выделены более 30 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлинического отделения. Сейчас там, наконец, созданы, на самом деле, ну, максимально возможные условия для того помещения, в котором этот прием ведется. Но я сказал о том, что за последние 5 лет мы удвоили число посещений со 100 тысяч до 200 тысяч посещений поликлиники. Для этого перевели ее в двусменный режим работы. И, конечно, на тех площадях, в которых мы сейчас ведем прием, в тех маленьких узких коридорах невероятно сложно находиться пациентам. Мы стараемся в максимальной степени упорядочить прием, и для этого приглашаем пациентов за полчаса до приема, тем более, что редко пациент приходит один, как правило, это еще и сопровождающие лица. Поэтому сейчас только так. И разговор о том, что просто зайти и получить талон, ну, мне он не очень понятен, поскольку для того, чтобы человек зашел талон, он должен зайти к врачу. Врач ведет прием других пациентов. Для того, чтобы просто зашел, это значит, он должен прервать сложившуюся систему приема, причем мы стараемся в максимальной степени сейчас выходить. Это не так легко сделать, но мы стараемся выйти и на прием по времени пациентов, для того, чтобы это было в максимальной степени удобно. Поэтому создан такой пропускной режим.
Вот у людей есть четкое представление, что онкология, рак, как его называют, это приговор. Некоторые думают, вот если поставили диагноз, значит все. А уже там надо готовиться к самому худшему, но при этом есть люди, которые даже никогда по ним не узнаешь, к примеру, что у него есть онкологическое заболевание. Они просто не говорят и про них не знают. Есть просто разные абсолютно формы. Вот как мы продвинулись, в том числе в Ставропольском крае, в лечении онкологических заболеваний? Есть ли какие-то направления, где мы действительно сделали очень серьезные успехи, в том числе вот и в принципе медицина сделала, и мы в Ставропольском крае?
Ну, в этом смысле я могу сказать, что Ставропольский диспансер, он абсолютно идет на уровне современных достижений отечественного здравоохранения. Поэтому сейчас сказать о том, что в каком-то отдельном направлении достигнуты колоссальные успехи, это значит не сказать о других направлениях, где не меньшие достижения. То есть сегодня у нас во всех практически отделениях, где возможно применение современных видео эндоскопических вмешательств, мы их в полной степени реализуем, и процент выполнения вот этих малотравматичных, выполняемых на самом современном уровне объемных вмешательств по своему объему, там еще 5 лет тому назад об этом трудно было бы говорить, но сегодня решается и в абдоминальной хирургии, и в гинекологии, и в торакальной хирургии, и в урологии. То есть абсолютно все отделения, которые у нас существуют, работают сегодня на современном уровне. Очень больших успехов достигли мы в лечении рака молочной железы. У нас 2 отделения, было одно, сейчас разделили на 2 отделения, которые очень интенсивно работают, реализуют свой потенциал со всеми возможностями реконструктивно-пластических операций, выполняемых за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть это делает человека максимально социально адаптированным сразу после лечения, когда мы одномоментно с радикальным лечением опухоли и восстанавливаем саму молочную железу. Вот. У нас очень хорошо, эффективно работает отделение голова-шея, которое или занимаются опухолями этой области, тоже с хорошим разрешением и косметическим, и функциональным, когда человеку фактически удаляются все органы речи и сохраняется, тем не менее, возможность сохранить речь. Это за счет устанавливаемых протезов. То есть это тоже большое достижение. Очень высоко и эффективно работает радиологическая служба наша с введением новых аппаратов. У нас сейчас сложный период, опять-таки, по получению новой техники, но по введению в строй еще 3 новых современных аппаратов. Мы всегда говорили о том, что наша линейка самая богатая на юге Российской Федерации. Ну, а так мы станем вообще первыми в этом плане и для Южного федерального, и для Северо-Кавказского федерального округа по набору излучающей техники.
Вот у вас новое эндоскопическое какое-то, да, оборудование появилось. Вообще, что это такое?
Эндоскопическое оборудование, ну, прежде всего, это современные качественные стойки с высокой степенью разрешения, которые просто позволяют хирургу видеть уже не просто, как он глазом раньше видел там или с некоторым приближением, а это уже почти, такая микроскопия во время операции, которая, то есть врач великолепно видит то, что он делает. Поэтому это, прежде всего, хорошая качественная стойка. Ну и, конечно, сами по себе инструменты. Мы используем инструменты самые современные. Это разовые, сшивающие аппараты, очень современные хирургические аппараты для рассечения тканей с одновременной остановкой кровотечения. То есть это позволяет делать очень большие по объему операции из минимальных, нетравматичных доступов.
Вот есть так разные программы, к примеру, я знаю, там, 7 нозологии, какие-то, может быть, еще другие, потому что лечение заболеваний, редких заболеваний, онкологических заболеваний, это действительно очень дорого. И для бюджета, я где-то прочитал, что там может доходить до миллиона в год и больше некоторые препараты. У нас есть программы, к примеру, некоторые заболевания, некоторые препараты люди получают, потому что у них входят в программу и получают бесплатно. Если там есть второй, там, третий уровень, к примеру, да, медикаментов, то они уже начинаются сложности, некоторые говорят. Я не знаю, как у нас в Ставропольском крае, но читал некоторые форумы, люди говорят, что в некоторых регионах, ну, невозможно получить там медикаменты второй линии, третьей линии, они добиваются, некоторые даже судятся там с властями. Как вот у нас в Ставропольском крае, есть ли проблемы с этим какие-то?
Ну, проблемы с этим есть во всем мире, и я понимаю, что они есть и в Ставропольском крае. Но, опять-таки, чтобы понимать, надо сказать о том, что Ставропольский край за счет того, что последнее время уделяется очень большое внимание здравоохранению именно на уровне нашего краевого правительства, вот только в 2018 году наше финансирование краевой программы по обеспечению пациентов на амбулаторном этапе увеличено более чем на 60 миллионов и достигло цифра 90 миллионов рублей в год. Это позволило Ставропольскому краю войти в топ 10 территорий Российской Федерации, где наилучшим образом пациенты обеспечиваются на амбулаторном этапе. Я просто сравниваю цифры по России. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем о том, что есть возможности, и предел возможностей страны и территории. Вот Ставропольский край входит в 10 лучших территорий. Хотя это абсолютно не говорит о том, что у нас все пациенты обеспечены так, как, ну, скажем так, хочется кому-то и пациентам, и докторам. Конечно, хотелось бы лучше, но мы в десятке лучших по Российской Федерации. То, что касается оказания помощи на стационарном этапе, то на сегодняшний день, конечно, и 2019 год в этом плане он знаковый для онкологии, поскольку принципиально изменена система финансирования в рамках обязательного медицинского страхования, значительно увеличен объем финансирования для оказания помощи, в первую очередь, как раз вот этого химиотерапевтического лечения. И здесь то, что вы сказали, ну, это такая оговорка, что там миллион рублей в год. До 3 миллионов рублей в месяц.
Ничего себе, даже такие препараты есть?
Есть такие препараты, есть такие схемы лечения. И, конечно, обеспечить пациента на таком уровне, мы понимаем, в состоянии далеко не каждая система здравоохранения. И нет на сегодняшний день ни одной страны мира, которая в этом плане полностью бы обеспечивала пациентов вот всеми препаратами, какими возможно.
Вот раз мы говорим с вами про деньги, вот всегда есть мнение, что онкология – это очень дорого, ну невозможно. Я уж не говорю сейчас про сборы разные, это отдельная всякая тема, но говорят, что надо там, я не знаю, продавать квартиры, чтобы лечить. Но я же вижу людей, которые очень вроде бы онкологические, они вылечиваются, многие здоровы. А обязательно ли платить за что-то? За препараты, там, лечение, еще за что-нибудь?
Нет, на сегодняшний день в Ставропольском диспансере лечение проводится абсолютно бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования. К сожалению, да, онкология – это сложная проблема, и с таким диагнозом человеку и родственникам нелегко жить, нелегко начинать лечение, и часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди в своем естественном желании пытаются организовать это лечение наилучшим, как они считают, образом, обращаясь и за рубеж, и в разные наши клиники. На это иногда уходит и дорогое в этот момент время. Вот. Но в своей практической деятельности всегда сталкиваешься с тем, что в конце концов люди сравнивают ситуацию. Да, по-разному организовано наше здравоохранение, у нас и за рубежом в том числе, но мы лечим с применением международных стандартов оказания медицинской помощи. И в состоянии это обеспечить на сегодняшний день в полном объеме в Ставропольском диспансере. И те, кто приходит к нам и кому назначается лечение, не получают его бесплатно. Бывают ситуации, когда человек хочет конкретный препарат, то есть конкретное торговое наименование. У нас есть препараты отечественного производства, человек хочет лечиться только таким же, но импортным. Вот в этих ситуациях люди принимают самостоятельное решение. Мы, как правило, всегда их стараемся отговорить, потому что хотелось бы сказать о том, что отечественные препараты, вот этот миф о их неэффективности, он в значительной степени создан непрофессионалами однозначно. И...
Так и миф о неэффективности российской медицины.
Абсолютно верно. Существует, и очень многие пациенты, которые имеют абсолютную возможность сравнить наше здравоохранение и зарубежное, и имеют возможность это делать объективно. Это в том числе и наши пациенты, с которыми часто приходится разговаривать, они говорят о том, что у нас организовано все и поставлено лечение на должном уровне. И все это делается в рамках системы ОМС, и те препараты, которые мы используем, мы оцениваем по мнению наших докторов и докторов-химиотерапевтов, нам удается с нашими препаратами добиваться абсолютно сопоставимых результатов лечения с брендовыми препаратами.
Константин Владимирович, ну и в конце не могу вас не спросить немножко про профилактику, у нас остается буквально одна минута, вот тезисно. Что делать, что не делать, чтобы хоть как-то попытаться себя обезопасить? Может быть, есть какие-то там ноу-хау или просто такие закономерные истины?
Если за одну минуту, то вести здоровый образ жизни. Я думаю, что сегодня уже расшифровывать это понятие не надо. Не пить, не курить, заниматься спортом. Это первое. Второе, проходить диспансеризацию. Ту диспансеризацию, о которой уже много сказано, и сегодняшняя система ставропольского здравоохранения, она в состоянии ее осуществить должным образом. Тоже уже есть накопленный опыт, и если выполнить стандарт диспансеризации вместе со здоровым образом жизни, ну, на это, вот это как раз та основа, на которой можно говорить о том, что вы сделали все.
Спасибо большое за такие советы. Это была программа «Полезное радио здоровья». Для вас сегодня работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях был главный врач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Константин Хурсов. Константин Владимирович, спасибо большое, что пришли. Ну и доступно рассказали всем людям об онкологических заболеваниях.
Постарался.
Спасибо.
Как получилось, не знаю.
«Полезное радио».